Начнем лекцию. Кроме методов совершенствования по системе Будды и системе Дао, есть еще другие методы совершенствования. На самом деле, если говорить о методах совершенствования, то в основном есть две системы – система Будды и система Дао. Многие религии относятся к системе Будды, а многие другие – к системе Дао. Они не являются буддизмом и его ответвлениями, но относятся к одной системе. Кроме этого, есть еще один вид, который называется метод совершенствования цимэнь. Его способы совершенствования особые, в определенных областях зачастую они очень своеобразные. Так как в некоторых областях этот метод очень своеобразный, то там он сравнительно сильный. Но обычные люди не понимают его, так как этот метод очень редкий. Особенно религиозные люди в буддизме или даосизме зачастую называют практикующих по цимэнь, совершенствующимися по боковому входу и тупоумному пути, панмэнь цзодао. Именно так и произошло название панмэнь цзодао. На самом деле, этот боковой вход и тупоумный путь не относятся к еретическим методам. Сами они называют свою школу методом совершенствования цимэнь. Это не чародейский способ цимэнь-дунзя. Это разные вещи. Методов совершенствования цимэнь, о которых мы говорим, существует много. Почему я говорю, что это не еретический метод? Сейчас зачастую это название понимают так, что панмэнь-дзюдао – это еретическая школа и неправильный метод. На самом деле, в древности в этом названии не было такого содержания, неодобрительный оттенок присутствовал и не было отрицания. Это потому, что совершенствующиеся по школе цимэнь тоже строго предъявляют к себе требования по нормам синсин. Большинство из них совершенствуются по теории тайцзи. Поэтому все они уразумевают паджэнь, истине. То есть, если они строго контролируют свой синсин, то нельзя сказать, что это еретический метод. Критерием оценки хорошего и плохого является свойство Вселенной, а не понятие системы Будды и системы Дао. Система Будды и система Дао соответствуют свойству Вселенной и поэтому являются праведными законами. Тогда если другие методы тоже соответствуют свойству Вселенной, то они тоже являются праведными законами. Просто способы совершенствования у них своеобразные. Они не находятся внутри системы Будды и системы Дао. Поэтому зачастую совершенствоваться по ним немного труднее. Обычно они выбирают себе очень-очень хорошего ученика, и только такого они могут обучать. За довольно длительный период времени они выбирают лишь одного человека. Обычно это так. Некоторые думают, а кем же станет такой практикующий в будущем, ведь он не относится к Буддам и даосам. Религии говорят про Будду, говорят, что каждый живой управляет одним небесным царством, которое мы называем отдельным миром. Каждый живой управляет отдельным миром. У него есть такой мир, и он может спасать в него людей. Те, кто относится к совершенствованию по цимэнь, не имеют такого мира. На самом деле, многие великие дао не имеют таких миров. Зачастую каждый из них пребывает в определенном месте, или же они являются странствующими святыми, которые путешествуют повсюду. Зачастую именно так. Кроме настоящих праведных законов, с древности до сегодняшних дней постоянно распространяются также и еретические методы. Ведь во Вселенной одновременно существует и добро, и зло. Даже в одном живом существе тоже есть добро и зло. То есть распространяются также и плохие вещи.
Вещи,
которые относятся к ереси, не являются очень высокими, но в каком-то пространстве, в области своего пространства, у них есть определенная сила гуны, есть определенный уровень. В их пространстве им разрешают существовать в таком виде. Существует два основных вида практики по еретическим методам – сознательный и несознательный. Сознательная практика по еретическим методам – это когда не совершают добрых дел, а специально делают плохие дела. Их учитель говорит, чтобы они наносили людям именно вред. Такие методы, которые распространяются открыто, обычно не вырабатывают гун. У них нет гун, но есть карма, и эта карма большая. Когда карма большая, то также может образоваться энергия большой плотности, которая может управлять обычными людьми. Она может действовать в теле обычных людей. Поэтому, когда некоторые обращаются к мастерам цигун за лечением, это может быть очень опасно. Если встретишься с одним из таких мастеров, то он что-то направит на твое тело и тем самым может сдержать твою болезнь. Но те его вещи сами по себе являются кармой. Когда ты вернешься домой, то боль будет даже сильнее, чем раньше, и тебе станет даже хуже. Эти вещи зачастую вредят людям. Он может использовать эту черную материю, чтобы усилить до определенной степени сверхспособности, которые изначально существуют у него в теле. Черная материя добавит ему также немного гун. Эти сверхспособности могут на очень низком уровне, на уровне обычных людей, играть некоторую роль. Но из-за величины кармы продолжительность жизни этих людей небольшая. Только что я говорил о существовании добра и зла. Это не те вещи, которые существуют в нашем обществе людей. Обычные еретические методы, эти плохие вещи, в период подъема цигун тоже начали распространяться, и по ним стали обучать людей, сея хаос. Сейчас их нет, они уже уничтожены. Есть еще некоторые, кто несознательно занимается по еретическим методам. Что такое несознательная практика по еретическим методам? То есть он занимается такой практикой, не осознавая этого. Вы знаете, что цигун не является гимнастикой, которой можно заниматься как угодно. На занятия гимнастикой твои мысли никак не влияют, но занимаясь вещами совершенствования, если ты добавил плохие мысли, то могут появиться плохие вещи. Например, человек во время практики непреднамеренно думает о различных нехороших делах, и на самом деле в это время он может добавить в свой гун очень много плохих вещей. Чем сильнее мысли, тем больше прибавляется вещей. Вот это и относится к несознательной практике по еретическому методу. У него не было цели заниматься ересью. Он хочет заниматься цигун, возможно, ради лечения или ради совершенствования на высокий уровень. Но он практикует по еретическому методу. Число таких людей довольно велико. Почему так говорю? Подумайте, среди тех, кто практикует в парках или других местах, сколько людей уделяют внимание нравственности, думают о том, как делают добро другим, практикуют добрыми мыслями. Сколько таких? Есть даже такие, кто во время практики думает о довольно плохих вещах. Это и есть несознательная практика по еретическому методу. Если ты скажешь ему, что он занимается ересью, он не согласится и скажет, что его обучает такой-то великий мастер цигун. Если тот мастер действительно обучает праведному методу, тогда поступаешь ли ты в соответствии с нормами син-син, о которых он тебе говорит? То есть получается, что ты занимаешься по его методу, но у тебя нет его гун. Ты вырабатываешь злые и черные вещи, которые не относятся ни к какой системе. Зачастую именно так. Есть еще некоторые мастера цигун, которые занимаются плохими делами. Они используют методы низких уровней, такие как начертание знаков, заклинания, направляя некоторых низких духов совершать плохие дела и вредить людям. Таких случаев очень много. Это тоже относится к области практики по эритическому методу. Все эти вещи наносят вред себе, самому и людям. Но обратите внимание, по отношению к нам, к совершенствующимся, они не играют никакой роли. Те вещи, которые они испускают, Фалунь может нейтрализовать всего лишь одним оборотом. Они не играют никакой роли. Мое тело закона также не позволит им совершать таких дел. Но есть один момент. Ты можешь столкнуться с тем, что кто-то нанесет тебе вред, тронет твое тело, войдет в твое тело. Возможно, ты должен таким образом погасить карму. В действительности нанести тебе вред не позволяется никому. Все те вещи, которые ты выработал в результате совершенствования по Фалунь Дафа, не разрешается трогать никому, никто не может их испортить, и они не могут быть потеряны. Об этом не беспокойтесь. То есть те проблемы, с которыми ты можешь столкнуться, возможно, обусловлены кармой. Это временное явление. Зачастую, когда ты встречаешься с большой трудностью, почему не зовешь учителя? Ведь в тот момент тоже проверяют твое сердце и способность уразумения. Далее расскажем о следующем вопросе. Это вопрос о парном совершенствовании мужчины и женщины. В нашем методе практики нет парного совершенствования мужчины и женщины, и мы не позволяем так совершенствоваться. Такой метод распространяется в обществе, и некоторые мастера цигун открыто передают его. Я скажу, что если ты занимаешься этим в обществе, пусть даже ты и мастер цигун, это уже касается вопроса нравственности людей и даже юридической ответственности. В обществе нельзя этим заниматься. На самом деле, парное совершенствование мужчины и женщины пришло из тантризма. Этот метод по-настоящему использовали в тантризме, то есть в ламаизме. Однако обучение этому в религии и распространение этого внутри самой религии делалось ради совершенствования. Причем внутри религии это распространялось тайно и не позволялось всем людям знать об этом. Этот метод используется только при тайном обучении учеников для достижения высокого уровня. В годы распространения танского тантризма в ханьских районах он был ликвидирован и запрещен в Китае, именно потому, что содержал в себе парное совершенствование мужчины и женщины. Поэтому с того времени его уже не стало в нашем регионе ханьцев. Но в Тибете, где представления о нравственности сильно отличаются от тех, которые существуют в регионе ханьцев, он продолжает распространяться, но тоже тайно и только внутри религии, в форме секретного совершенствования. Однако в настоящее время некоторые мастера цигун распространяют какое-то парное совершенствование мужчины и женщины. Особенно удивительно, что такой метод появился и в системе Дао. К тому же это не так, что в настоящее время кто-то добавил эту вещь. Еще при династии Тан это начали применять в системе Дао. Конечно, не надо смотреть на то, что история очень долгая. Различный мусор был как в древности, так есть и сейчас. Совсем не означает, что если это передается со времен династии Тан, то это хорошо. Какова цель парного совершенствования мужчины и женщины? Оно требует достижения баланса между инь и ян. Собирает инь для дополнения ян и собирает ян для дополнения инь, взаимодополняя и взаимосовершенствуясь. Таким образом и достигается цель парного совершенствования. Однако в учении системы Дао еще в Древнем Китае постоянно придавали значение инь и ян. Считалось, что в теле человека существует инь и ян. Зачем собирать это извне? Просить извне. В системе Дао некоторые считают, что левая часть тела человека ян, а правая инь. Выражение «мужская сторона левая, а женская правая» произошло именно от этого. В системе Дао еще некоторые считают, что нижняя часть тела инь, а верхняя ян, задняя ян, а передняя инь. Эти понятия имеют обоснование и научное. Поэтому во всех методах практики в теле могут быть выработаны многочисленные духи и живые существа. Эти духи, о которых мы говорим, не являются плохими. У каждого предмета в другом пространстве есть жизнь. Все они живые. Органические и неорганические вещества в этом плане одинаковы. Это наши современные ученые разделили их на органические и неорганические. Эти определения используются в области нынешних знаний. В системе Дао говорят, что в теле уже изначально существует инь и ян. Тогда зачем собирать их извне? Разве это не приводит к хаосу? Настоящие вещи парного совершенствования мужчины и женщины принадлежат к ламаизму. В буддизме в древности шли серьезные споры о тантризме, все его отвергали. Вначале его называли ламаизмом и не называли буддизмом. Потом стали называть и так, и эдак. Нынешние люди уже ничего не знают о тех спорах в прошлом. Мы проверили и выяснили, что на самом деле основа этого метода совершенствования возникла не в нашем земном человечестве. Это метод совершенствования на других планетах. Их представление о нравственности сильно отличается от наших. Мы вкратце рассказали вам об этой ситуации. Кто-то спросил меня, можем ли мы использовать парное совершенствование. Мы говорим, что при совершенствовании надо держаться только одной школы. Не надо больше задавать мне таких вопросов. На самом деле, парное совершенствование мужчины и женщины совсем не такое простое. То, что ты знаешь о нем, это всего лишь поверхностные вещи, а секретные практики передаются только устно и нигде не записываются. Ты совсем не сможешь практиковать, следуя тому, что написано в книгах. Эти вещи нельзя разглашать, поэтому ты не сможешь практиковать. Если ты не получил закон, то ты не сможешь практиковать настоящее парное совершенствование. В любой метод практики нельзя произвольно привносить другие вещи. Именно так. Некоторые открыто и широко распространяют это. Обычный человек, может быть, даже и не хочет совершенствоваться. Просто несколько лет назад, когда был период популяризации цигун, обучали парному совершенствованию. Я говорю, что это наносит вред нравственности человека. Портит. То есть они занимаются чем угодно. Их синсин не достиг необходимой высоты. В ламаизме такой метод используют только при достижении совершенствования очень высокого уровня. Это вещи, которые используют на высоком уровне, а тут обучают обычных людей, которые не отбросили своих страстей и желаний. Как они могут совершенствоваться? Если используешь его таким образом, то это ересь, безобразие, именно так. Далее расскажем о совершенствовании души и жизни. Все это относится к терминам в цигунских кругах. На самом деле, я уже говорил о совершенствовании души и жизни, когда рассказывал о выходе из пяти стихий. То есть это когда материя высокой энергии заменяет твои материальные клетки, заменяет физическое тело. Когда твои материальные клетки полностью заполнятся материей высокой энергии, начнется их постепенная замена, после чего они уже не будут стареть. Высокоэнергетическая материя, собранная из других пространств, не обусловливается временем нашего материального пространства. Она не находится в области нашего пространственного поля времени, поэтому и не подвергается его влиянию, и человек не стареет. Это и есть настоящее совершенствование души и жизни. Есть также некоторые практики, в которых нет совершенствования души и жизни, но их тоже можно достичь продления жизни. Возможно, некоторые подумают, почему же он может продлить свою жизнь? Ведь там не совершенствует жизнь. Разве тогда он не должен умереть, когда время жизни истекло? Разве срок жизни не предопределен небом? Да, но есть еще один вопрос, который касается выхода из трех сфер и прорыва в уровнях. Если в процессе совершенствования он прорвет уровень трех сфер, то даже если его метод и не совершенствует жизнь, он уже не подвергается ограничениям трех сфер. Поэтому он тоже может продлить свою жизнь. Но так как он не совершенствует жизнь, хоть даже он и может жить очень долго, но будет выглядеть все более старым, таким старым, что даже смотреть страшно. Вот, может быть и такое. Самая главная особенность метода совершенствования души и жизни состоит в том, что человек выглядит молодым, и все физиологические процессы у него как у молодого. Из-за ограниченности времени мы рассказали об этом коротко. Далее кратко расскажу еще об одном вопросе. Это вопрос о контроле над своей речью. Некоторые наши ученики очень любят распространять различные слухи с целью показать свою осведомленность. Это сыграло очень плохую роль. Есть еще и такие, которые раньше очень любили поговорить. Обычно люди считают, что если человек умеет хорошо говорить, то он очень необыкновенный. Похоже, что если ты косноязычный, то будешь постоянно терпеть неудачи. Скажу, что это понятие обычных людей. В прошлом в религии говорили «открыл рот и уже создал карму». Они так говорили потому, что разделяли карму на добрую и злую. На самом деле, то, что они подразумевали по доброй карме, мы называем белой материей дым. У них совсем нет понятия огонь, поэтому они так и говорили. Их злая карма – это то, что мы называем кармой. Открыл рот, и это уже карма. Они обращают внимание на то, чтобы не создавать карму. Почему? Потому что как только человек подумал, если ты хочешь что-то сказать, то это мышление управляет твоим ртом, и ты говоришь. Но как только у тебя возникает мысль, возможно, это уже является маленьким пристрастием. Она вызвана маленькими пристрастиями. Например, говоришь, я хочу поесть. Это потому, что ты проголодался. Ты хочешь есть потому, что ты пристрастен к еде. Просто говорю в таком смысле. В обычных обстоятельствах среди людей, когда открыл рот и высказал, что ты хочешь делать или чем любишь заниматься, возможно, это вызвано пристрастием. Поэтому они и говорили, что как только открыл рот, то, возможно, сразу создал карму. По этой причине раньше монахи придавали значение контролю над речью. Они закрывали рот и ничего не говорили. Они не говорили год или полгода, контролировали свою речь. В прошлом очень многие монахи так поступали, потому что они знали, что совершенствующиеся не должны обращать внимание на накопление «дэ», а должны уделять внимание удержанию «дэ», то есть сохранять «дэ» и не позволять ему теряться. Накопление «дэ» происходит тогда, когда ты совершаешь хорошие дела. Но хорошее не по меркам обычных людей. Хорошее – это дело или нет, надо смотреть, опираясь на высокие критерии. Они не могут это точно определить, и поэтому старается просто удерживать «Д». Я не теряю «Д», и это хорошо. Таким образом, можно гарантировать, что я не создал себе преграды в совершенствовании. Некоторые контролируют свою речь, ведь в буддизме говорили, что надо контролировать тело, речь и мысли. Вот они и не разговаривали. Но в нашей школе, в которой совершенствование проходит среди обычных людей, разве можно не говорить? Кто-то говорит, что работает диктором, и разве он может не разговаривать? Конечно, на работе ты должен делать то, что должен, и говорить то, что должен говорить. Например, если кто-то сделал плохое дело, а ты, будучи руководителем, молчишь и не заботишься об этом, тогда, возможно, хорошего человека обидят. Если не защитить справедливость и не наказать зло, так тоже не годится. То есть мы должны оценивать себя по критериям практикующих и думать, что нужно говорить и чего нельзя. Конечно, мы не можем не говорить, ведь распространение праведного закона разве не является очень хорошим делом? Поэтому все же нужно разговаривать. Но мы должны обращать большое внимание на то, что мы говорим. Не надо говорить о делах, разобщающих людей. Не надо сеять раздоров. Не надо говорить, исходя из пристрастий. В противном случае можно нанести вред другим и даже причинить вред дафа. Вот я коротко рассказал об этом вопросе. Далее поговорим о том, почему на статуе Будды существует поле. Почему на статуе Будды существует поле? Некоторые говорят, что монахи, читая перед ней сутры, оставляют на ней поле энергии. Другие говорят, что поле появляется в результате поклонения Будде. А я говорю, что не обязательно так. Из причтения сутр испускаемая его телом энергия рассеяна. То же самое при поклонении Будде. Тогда почему же именно на статуе Будды существует поле? Мы увидели следующую ситуацию. Человек, который усовершенствовался до очень высокого уровня за пределами мирского закона, когда достигает определенного гавэй, у него может появиться тело закона. Образ этого тела закона такой же, как и самого человека, но он полностью открыт. И тот, кто делает что-то среди обычных людей, не может находиться полностью в открытом состоянии. В противном случае он не сможет уже ничего тут делать. Кто-то меня спросил: «Учитель, вы знаете, о чем я думаю? Я не хочу этого ощущать. Если я буду ощущать то, о чем ты думаешь, и о чем думают другие, то я не захочу вас спасать. Мысли людей довольно плохие. Ты считаешь, что твоя мысль очень хорошая, но по моим критериям она очень плохая. То есть нам не надо ощущать этих вещей. Даже блокируем их, чтобы не соприкасаться с ними. Однако тело закона может это делать. Оно может полностью проявлять свое чудотворство, может совершать любые дела». На самом деле, поле на статуе Будды – это тело закона. Если есть тело закона, то на статуе Будды будет существовать поле. Это потому, что у него есть энергия. Поэтому некоторые люди, когда стоят возле статуи Будды и практикуют, ощущают, что некая энергия толкает их назад, отталкивает назад. На самом деле, это и есть это поле. Там есть тело закона. Но в результате падения нравственности людей все в человеческом обществе претерпело изменения. Даже статуи Будды изменились. Как изменились? В некоторых статуях Будды совсем нет тела закона просветленного. Эти статуи даже не были освящены, и в них не приглашали тела закона. Расскажем об освящении, пэйгуа. Почему на статуе может оказаться тело закона? Не так, что ты сделал статую Будды, или же на заводе изготовили статую Будды, и на ней уже есть тело закона. Его там нет, там ничего нет. До освящения она просто является произведением искусства. Тело закона появляется только после проведения кайгуан.
没开光之前，它只是个，我看就是个艺术品吧，是吧？开光之后，它那才有法身。那么开光的佛像呢？
Но как же происходит это освящение? В религии проводят определенную церемонию. Много монахов собирается вместе. Они читают сутры. Посетители приглашают тело закона, и только тогда это играет роль. Однако нынешние монахи уже не понимают, что такое кайгуан. Они только знают, что надо проводить церемонию, и считают, что освящили. А вот ради чего проводит кайгуан, многие не могут ясно объяснить. На самом деле, это приглашение тела закона. Так как он испускает праведную мысль, читает сутры, поэтому и может пригласить. И тогда статуя становится статуей с телом закона. У него теперь есть тело в этом мире, и оно помогает людям делать хорошие дела. А люди перед ней могут каяться и стараться поступать хорошо. Главная цель именно в этом. Но в нынешнее время появились проблемы. Многие статуи Будд не были освящены, но им совершают подношения и выжигают благовония. Это очень опасно. Несмотря на то, что монахам была проведена церемония освящения, но у них нет способности осветить. Еще многие просят мастеров цигун совершить кайгуан. Скажу вам, что сейчас ни один мастер цигун не способен совершить кайгуан. Очень многие мастера цигун фальшивые и одержимы нечистыми духами. Но почему тогда у статуи появилась энергия? Потому что в нее вселилась некая сущность. Это очень опасно. Если ты будешь поклоняться ей, то будет очень плохо. Многие идут в храмы, но даже там многие статуи Будды не освящены. Люди в храмах или дома перед статуей Будды просят богатства, поклоняются им. Они действительно могут выпросить богатство и будут считать, что их метод работает. Поэтому там вешают таблички с надписью «Удовлетворяется любая просьба». Люди считают, что это очень хорошо, когда Будда помогает им разбогатеть. Говорят: А вы еще говорите, что Будда не помогает в этом. Однако это не Будда. Зачастую в статуях с подобными табличками находятся лисы. Большинство из них лисы. Это очень страшно, но она помогает тебе не безвозмездно. У нее есть условия и цена. Если ты практикуешь цигун, и у тебя хорошее тело, то она вселится в тебя. У нее нет способности помочь тебе, у нее нет таких больших чудотворств. Как же она поступает? Она преобразует твою карму. У тебя исчезла болезнь. Ты не хочешь болеть, тогда пусть заболеют твои родственники или друзья. Ты не заболеешь, тогда заболеет твой старший брат или сестра. Или пусть заболеет твой младший брат или сестра. Ты просишь денег, где же для тебя их взять? Возьмем их у членов твоей семьи и отдадим тебе. Ситуация, о которой я только что рассказал, очень страшная. Есть еще одна ситуация. Существует много статуй Будд, в которые не вселился нечистый дух, но в них нет и просветленного. Когда люди постоянно поклоняются им, эти поклонения также могут породить Будду или Даоса, или Бога. Сейчас многие поклоняются Гуаньгуну, говорят, что он Бог богатства. Но на самом деле он как раз и возник в результате поклонения людей. Гуаньгун совсем не является богом богатства, он был порожден поклонением людей. Как только кто-то начал распространять слухи о том, что Гуаньгун помогает разбогатеть, ему начали поклоняться. Так он и появился. Как это происходит? Изначально в статуе Будды или в изображении Будды ничего нет. Сейчас ученые обнаружили, что мышление человека является материей. А в цигунских кругах говорят, что мышление человека есть энергия, некая материя. Мысли обычного человека очень расплывчатые и через короткое время после испускания рассеиваются. Но если их испускать постоянно и сосредоточенно перед каким-то объектом, то они будут оставаться там очень длительное время. Если статуя Будды не была освящена и ей будут поклоняться, то и может возникнуть такая проблема. Первый, кто поклонится, является определяющим. Подумайте, сколько людей сейчас во время поклонения говорят: «Я хочу усовершенствоваться и достичь истинного плода». «Прошу, поддержи и защити меня. Я непременно достигну истинного плода». Сколько человек так думает во время поклонения, включая и монахов? Очень многие говорят: «Прошу, помоги мне разбогатеть, помоги моей семье избавиться от беды». Некоторые монахи даже думают о своих семьях. Значит, как говорят, у них 6 органов чувств нечисты. Когда они просят разбогатеть, как только поклонятся, то все пропало. Почему? Потому что из их мозга в результате концентрированных мыслей исходит субстанция, имеющая форму мозга, требующая богатства и получения денег. Эта субстанция имеет структуру мозга, но эта субстанция думает о деньгах. Она испускается на статую Будды. В другом пространстве она может увеличиваться и уменьшаться. Она не такая, как наше тело, которое имеет фиксированный размер. На самом деле, размер тела человека тоже не является неизменным, просто ты об этом не знаешь. Когда эта Вселенная уменьшается и становится очень маленькой, уменьшаются все предметы во Вселенной. Это как кратность микроскопа уменьшается. Ты не ощутишь, что Вселенная уменьшается. А если Вселенная начнет увеличиваться и будут, соответственно, увеличиваться все предметы в ней, ты тоже не ощутишь, что Вселенная стала большой. Поэтому размер тела человека тоже не является неизменным. В другом пространстве эта субстанция может изменяться. Вот так она и вошла в голову статуи Будды. Таким образом, в результате поклонения у статуи Будды появилось мышление. Однако это мышление касается только денег. Кроме первого человека, который часто поклоняется, другие тоже приходят на поклонение. Так постепенно в результате поклонения у статуи образовалось тело. Тело обычных людей тоже испускает свет, но имеет очень слабую энергию. Особенно, когда практикующий поклонится, он усилит энергию статуи. Энергия будет становиться все больше, и так сформируется тело, образ которого будет таким же, как у статуи Будды. Если это статуя Бодхисаттвы Гуанин, то ты поклонением создашь фальшивый Гуанин. Если это статуя Будды Амитабха, то твои поклонения создадут фальшивого Будду Амитабха. Вот насколько это опасно, ведь это не настоящее проявление Будды Амитабы и также не настоящее тело закона Бодхисаттвы Гуанин. Это то, что ты создал своим поклонением, несмотря на то, что их образ такой же, как и у Будды или Бодхисаттвы, но их мозг думает о деньгах. Это потому, что они являются жизнью, образованной из низкой энергии, низкого уровня. Однако они не находятся в заблуждении, как обычные люди. Они могут видеть некоторые принципы, которых не могут видеть обычные люди. Поэтому они не осмеливаются произвольно вредить людям. Но люди принимают ее за бодхисаттву, искренне верят в нее. Как же быть? Она тоже делает хорошие дела, но с условием, так как она была сформирована на низком уровне. У нее нет природы Будды. Люди приходят и просят у статуи Будды: «Сбереги мою семью, вылечи моего ребенка». «Хорошо, я вылечу. Брось мне деньги». «Если бросишь деньги, то ребенок выздоровеет, а если не бросишь, то не поправится». «Чем больше денег дашь, тем быстрее выздоровеет». Вот так он поступает. Другой просит: «Прошу, помоги мне разбогатеть, я хочу быть богатым и жить хорошо». «Ладно, хочешь разбогатеть – хорошо. Я смотрю, ты занимаешься цигун, у тебя там есть дань, а у меня нет. Давай мне его сюда». Взял и забрал. Он говорит, что ведь не может просто так тебе помогать. «Я даю тебе деньги, а ты должен мне дать что-то взамен, ведь если не потеряешь, то не получишь. Или дай мне немного твоего гун». Несмотря на то, что чужой гун у него не может остаться, но он может преобразовать его в другие вещи, энергию, использовать их. После этого он сделает так, что ты получишь деньги. Как получишь? Может быть, упадешь на улице и найдешь там кошелек, или на работе выдадут премию побольше. Так или иначе, получишь некоторое богатство. Он может это устроить. Но есть еще большая опасность от этих вещей. Если ты верующий или монах и будешь поклоняться ему, или если же ты даос и будешь поклоняться ему, то могут возникнуть очень серьезные последствия. Когда ты примешь его за учителя, он начнет заботиться о тебе. Ты очень набожно относишься к нему, он и будет заботиться о тебе. Он устроит тебе совершенствование. Но как тебе практиковать? Ты не сможешь стать выше его, а сам он находится на низком уровне. Он позаботится о твоем совершенствовании. Но как бы ты ни совершенствовался, и как бы ни принимал его за учителя, и не желал бы искренне поступать хорошо, совершенствовать сердце, никто наверху тебя не примет. Никому ты не нужен. В каждой школе есть свои методы совершенствования, методы спасения людей. Ты не относишься ни к одной школе, поэтому никому ты не нужен. К тому же ты совершенствуешься под руководством этого низкого духа. Что делать, когда твоя жизнь подойдет к концу? Кто-то увидел, что в храм пришла группа монахов под предводительством какого-то Будды. Сегодня пришла одна группа, завтра другая. Некоторые видят, что они часто находятся в храме. Кто же это? Это именно те, о ком я говорил. Когда твоя жизнь закончилась, и ты умер, или якобы ушел в нирвану, или, как ты сам считаешь, получил дао, на самом деле ты идешь туда, к нему, и он заботится о тебе, руководит группами монахов. Человечество развелось до сегодняшнего этапа, нравственность людей испортилась, все испортилось. Поэтому такое явление произошло в результате пристрастий и собственной кармы людей. Шакьямуни говорил о периоде упадка закона. Разве это не нынешний период? Монахам трудно спасти даже себя, не говоря уже о спасении людей. Именно так все стало очень сложным. Только что я рассказал о вопросе, о котором непременно надо рассказать, ведь очень многие поклоняются статуям Будды, поэтому обязательно надо об этом рассказать. Далее поговорим еще об одном вопросе. В кругах совершенствующихся, и особенно в кругах цигун, а также на мирских мелких тропинках системы дао, те вещи, появившиеся искусственно в результате поклонения, о которых я только что говорил, тоже могут называться земными буддами и земными даосами. Есть еще некоторые другие, которые пришли в человеческий мир. Они считают себя кем-то, но на самом деле они земные будды и земные даосы. У них нет статуса. У них даже есть еще имена. Такой-то и такой-то будды. Они ничего из себя не представляют. Далее расскажем о такой вещи, как джуюке. Его используют на мирских тропинках, маленьких дао и в мелких практиках. Есть такая вещь, как маленькие дао, мирские тропинки. Что это такое? У них даосы одеты так же, как и настоящие. Но чем они занимаются? Они занимаются начертанием знаков, изгнанием нечистых духов, лечением, гаданием, фэн-шуй, вот этим. Они не могут совершенствоваться и не в состоянии усовершенствоваться. Их принципы являются самыми низкими принципами системы Дао, самыми низкими вещами. В их теле нет энергии. Они привлекают низких духов, чтобы те им помогали. Поэтому они рисуют знаки. Начертание знаков – это и есть привлечение. Еще они читают заклинания и тому подобное. Джуэкэ тоже относится к этой категории, но с его помощью можно лечить болезни обычных людей. Не говорим о том, какие вещи они направляют в тело, но боль на время проходит. Это и есть их лечение. В нашей стране есть много таких методов лечения. В Древнем Китае методов лечения было довольно много. Не только те способы китайской медицины, о которых мы знаем сейчас. Сейчас многие из них были включены в китайскую медицину. Например, нажатие на точки, акупрессура, костоправство, то есть справление костей, лечение травмами, массаж, иглоукалывание, еще форма лечения с помощью цигун. В это входит также такая форма лечения, как джуэкэ. Эти методы были собраны, систематизированы и классифицированы. Этот джуэкэ считался 13-м кэ. В классификации древних китайских методов лечения он был 13-м, поэтому его полное название джую ши сань кэ. Основа этого метода лечения составляет чтение заклинаний, сжигание бумаги, возжигание ладана, начертание знака, произнесение заклинаний. Используется все это. Несколько лет назад, в период популяризации цигун, очень многие занимались этим. При совершенствовании по дафа абсолютно запрещается использование этих вещей. Мы не привлекаем эти плохие вещи. При любом настоящем совершенствовании их не разрешают использовать. Метод лечения у них особенный. Например, я часто привожу этот пример. У человека появился чили. Как же это вылечить? Он берет кисть, обмакивает в красную киноварь, рисует на земле круг, в середине которого чертит крест. Затем говорит тебе встать на крест лицом на восток. В дао надо стоять лицом на восток. В методах, относящихся к мирским тропинкам, говорят, что Будда на западе, а дао на востоке. На самом деле это не так, но так говорят в мелких дао. Затем он рисует на лице круг и одновременно произносит заклинание. Произносит много раз, в самом конце ставит точку на чили и говорит, что все уже хорошо. Ты потрогал, чили уже не так болит и даже немного уменьшился. То есть это может играть некоторую роль лечения. Или же говоришь, что у тебя сильно болит рука. Он говорит, что сделает так, что твоя болезнь выйдет из точки хэгу на руке. Я подую на точку хэгу на твоей другой руке, и болезнь выйдет. Вытяни руки. Он сначала произносит заклинание. Когда закончил, дунул один раз на точку хэгу на этой руке. Ты ощутил ветерок в теле, и в этот момент рука стала уже не так сильно болеть. При таких мелких заболеваниях этот метод может дать оздоровительный эффект. Но, как я только что говорил, его нельзя применять. Почему? Люди не знают, как там все это происходит. Людям это неинтересно. У них боль прошла, и хорошо. Зачем им все остальное? Но практикующему так нельзя. Надо сохранять чистоту тела, чтобы непрерывно повышаться на высокие уровни. Поэтому нельзя привлекать к себе эти вещи. Для лечения они используют низких духов и прочее. Это и есть джуэкэ. Я рассказал вам об этом, так как вы занимаетесь совершенствованием, а подобных вещей очень много. Раз уж разговор зашел об этом, попутно расскажу еще об одном. На севере страны есть пляс колдуна, на юге – знахари и шаманы. Все эти вещи не относятся к категории цигун. При настоящем совершенствовании надо совершенствовать свои вещи, получать свои вещи. А у них не так. Они привлекают плохие вещи и читают заклинания, чтобы их привлечь. Они делают именно так. У них есть энергия, у самих этих людей нет боли, но у тех плохих вещей, которые они привлекают, есть энергия, поэтому они могут лечить. Это как одержимость нечистым духом, которую привлекают люди. Тот дух тоже может лечить. Нечистый дух животного тоже имеет сверхспособности, поэтому он и может одурачить человека. Еще попутно расскажу об одном вопросе. Наши ученики, все ученики Фулунгун, во время курсов или других наших мероприятий не должны приводить на курсы людей с серьезными заболеваниями, ведь он приходит исключительно из-за своей болезни. Только что мне написали записку с просьбой вылечить, но написана она хитро. Мне говорится: «Учитель, на прошлых курсах вы лишили мою карму, а у меня сейчас еще болит в некоторых местах». Между строк там ты проведешь черту, и я уже знаю, что ты хочешь. То есть ты не можешь отбросить эти вещи. Если тяжело больной не отбросит этого, то существует постоянная опасность того, что с ним что-то случится. Ведь никто о нем не заботится. Тем более тут под воздействием поля энергии он может совсем не выдержать. Это очень опасно. Во что бы то ни стало, обратите на это внимание. Как только однажды возникнет проблема, это может принести нам очень большие потери. Защита репутации Фулунгун является обязанностью, которую должен выполнять каждый наш ученик. Ты ведь являешься одним из совершенствующихся по Фулунгун. Также не надо тащить сюда людей, чтобы решить их проблему одержимости. Говорит, что учитель Ли может убрать одержимость. Именно он может это сделать. И надо обращаться именно к нему. Привозят кого-то издалека, чтобы я ему это сделал. Я пришел не для того, чтобы решать эти проблемы. Появление у тебя этих вещей имеет причину, и нельзя произвольно для тебя это делать. Мы тут заботимся только о совершенствующихся. Некоторые подумали: я тоже буду совершенствоваться, только убери из меня это. Не должно быть никаких предварительных условий, совершенствоваться надо безусловно. Если есть какие-либо условия, так не годится. Если человек не хочет идти на курсы, то не надо его тянуть. Предупреждаю всех тяжело больных на наших курсах: если тебе плохо, поскорее иди в больницу. Мы тут никого специально не лечим. У нас тут курсы, мы только проповедуем закон. Из-за ограниченности временем остановлюсь на этом. Сейчас мы будем изучать третий комплекс упражнений. Сначала расскажу вам об этом комплексе, после чего будет перерыв. Третий комплекс упражнений называется «Метод прохождения двух пределов». Что это значит? Вы знаете, что в некоторых методах говорят о сборе небесной янской ци и земной иньской. Этот метод непосредственно руководит нашей практикой в соответствии с принципами эволюции Вселенной и свойством Вселенной Джэнь Шань Жэнь. Мы практикуем вот такую большую вещь. Поэтому сфера небесного Ян и земной Инь очень маленькая. Наше прохождение двух пределов означает, что надо достичь двух пределов Вселенной, чтобы находящаяся между этими двумя пределами энергия проходила через тело. Вот такой смысл. Насколько велика эта Вселенная? Если пользоваться мышлением человека, то это невообразимо. Даже если ты будешь думать целый день, то не сможешь осмыслить до конца, насколько она большая. Настоящее совершенствование проходит именно в состоянии недеяния. Нет никакой деятельности мысли, и не уделяется внимания действию мысли. Возможно, вы прочитали в наших книгах, что мысли как контролируют положение обеих ладоней. Это означает, что когда ты совершаешь движение руками, ты должен знать, что ты делаешь, а не так, что ты не думаешь о том, что делаешь. В таком случае получится хаос. У нас нет никакого действия мысли. Поэтому, когда выполняем движение, прохождение двух пределов, ты просто должен только делать их. Механизмы, которые я в тебя заложил, будут играть свою роль. В один миг они будут устремляться очень-очень далеко, и в один миг будут приносить энергию. Они двигаются в довольно быстром пространстве, поэтому не подвергаются влиянию медленного времени. В один миг они достигли и в один миг вернулись. Тебе надо только выполнять движение, а механизм этого метода сами будут все делать. Когда наши руки движутся, может возникнуть некое ощущение. Какое? Некая сила парящих рук. То есть существует некий механизм движения. Когда ты выполняешь это упражнение, как только подумал, чтобы начать движение, этот механизм приходит в движение, и твоя рука автоматически плывет вверх по механизму. В начале практики чувствительные люди могут ощутить это. Остальные почувствуют это со временем. Все смогут ощутить. Руки будут сами парить вверх и вниз. Поэтому не волнуйтесь, если движения не очень правильные. Постепенно механизм исправит их. Но, конечно, вначале мы должны делать правильно, чтобы не исказить механизм. Зачем мы практикуем? Говоришь, что раз механизм сам может достичь двух пределов, то нам можно ничего не делать. Это не так. Есть еще одно отличие движения нашей практики от других, которые усиливают чудотворство и сверхспособности. У нас все магии вырабатываются автоматически. Упражнения нужны для усиления твоих механизмов. Они усиливают этот твой механизм. Когда механизм сформировался, если ты не делаешь это упражнение, он каждое мгновение проходит два предела. Этот механизм сам действует. То есть своими движениями ты действительно усиливаешь его, делаешь его сильным, так как руки испускают энергию. Суть движения в этом методе такая же, как и в предыдущем. Стопы расположены на ширине плеч, стоять надо естественно, не надо растягиваться. Ноги, как при охвате колеса, находятся в одной позиции, расслаблены. Движутся только руки, ноги неподвижны. Тело расслаблено, но не вялое. Язык касается неба, зубы разомкнуты, губы слегка сомкнуты. Во всех пяти комплексах упражнений глаза закрыты, практикуем с закрытыми глазами. Конечно, когда ты учишься упражнениям, то не надо их закрывать, иначе ничего не увидишь. Скорость движения рук должна обязательно быть такой же, как во время нашего обучения. Скорость движения при обучении практически почти такая же, как и на видео. Но если стараешься, чтобы скорость была абсолютно точной, прямо секунда в секунду и даже доли секунды, то это не главное. Мы не придаем этому значения. Этот фалунь, наш фалунь, именно такой. У вас в руках наверняка есть обучающие материалы. Там на обложке есть вот такой знак фалунь. Его строение очень сложное, но на поверхностный взгляд кажется, что простое. Мы используем эти несколько знаков в нем в качестве символа, в качестве знака фалунь. Но на самом деле он очень сложный. В разных пространствах он имеет разное очень сложное строение. Так как практика фалунгун проходит в соответствии с принципом эволюции Вселенной, то строение фалун также соответствует форме Вселенной, но на поверхности он очень простой. Весь фалунь вращается, движется, он целиком вращается, движется. В этом фалунь отдельно вращается центр, вот этот красный центр. Четыре тайцзи тоже самостоятельно вращаются. Еще четыре такие же, как и в центре. Во времена династии Тан их называли свастикой, а еще раньше – знаками счастья и благополучия. На самом деле это знак Будды. Вот они тоже двигаются, самостоятельно вращаются. Почему? Потому что вся Вселенная движется. Четыре стороны и восемь направлений Вселенной, плюс направления в центре, вверх и вниз, составляют десятисторонний мир. Это понимание Вселенной в системе Будды. То есть все планеты в десятистороннем мире Вселенной движутся и самостоятельно вращаются. Те, у кого есть сверхспособности, могут увидеть, что они действительно вращаются. Знак в центре представляет нашу галактику, поэтому он тоже движется, вращается. Вот так. Все движется и вращается. Раз мы относимся к системе Будды, почему тут еще есть и тайцзи, которые принадлежат системе Дао? Почему тут есть тайцзи? Потому что закон, который мы сегодня передаем, очень большой. Мы передаем его в соответствии с самым высоким принципом Будды и Вселенной — истина, доброта, терпение. Подумайте, это самое высокое свойство Вселенной. Система Дао также находится в джэнь-шань-жэнь. Система Будды также находится внутри этого свойства. Мы проповедуем такой большой принцип Вселенной, такой большой закон. Если убрать систему Дао, то не получится целостной Вселенной, потому что в этой Вселенной существуют именно эти две системы — система Будды и система Дао. Возможно, некоторые не поверили и говорят, ведь есть также и христианство, и китайское конфуцианство. Скажу вам, обычно такие праведные религии, например, конфуцианство на высоком уровне, относятся к системе Дао. А некоторые праведные западные религии на высоком уровне входят в область системы Будды. Когда они достигают высоких уровней, это уже очень мистические дела. В действительности есть только эти две крупные системы. Почему в знаках тайцзи верхняя половина красная, а нижняя черная? Или же верхняя красная, а нижняя синяя? Почему два разных вида? Потому что при совершенствовании по великому Дао есть именно такой изначальный тайцзи, вот такой, с верхней красной частью и нижней синей. А этот с верхней красной частью и нижней черной относится к Дао, о котором мы сейчас знаем и которыми привыкли люди, то есть к даосам, которыми управляет изначальный древний бог. У них он имеет такую форму. На самом деле, в глубокой древности в системе Дао никогда не было религии. Они всегда занимались одиночным совершенствованием. Только в наше время появилась эта проблема, возникла некая даосская религия. На самом деле, это реформированная религия. Цвет фона Фалунь может изменяться. Кроме этих знаков, фон Фалунь может изменяться. Почему сейчас на нашем знаке мы зафиксировали его цвет вот таким? Потому что этот цвет выглядит сравнительно сочным, красивым, поэтому мы применили его в знаке. Но на самом деле цвет этого фона может изменяться. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, цветной, бесцветный, он может изменяться. Поэтому многие наши ученики говорят мне, что видели другой цвет фалунь, белый, бесцветный, или же красный, голубой или фиолетовый. Да, ты увидел правильно. Во Вселенной огромная материя может изменять цвет. Там существует изменение цвета. Есть материя разных цветов. Некоторые, кто не очень знаком с религиями, возможно, еще думают. Я смотрю, что там в середине знак очень похож на гитлеровский. Ведь наше человечество знает об этом знаке еще с эпохи Шакьямуни. До Шакьямуни многие западные религии тоже использовали этот знак. Я уже говорил, что на самом деле этот символ является знаком Будды. Он есть только у тех, кто достиг уровня Будды. Если не достиг этого уровня, то его нет. Но некоторые великие бодхисаттвы уже достигли уровня Будды, поэтому у них он есть. А у маленьких бодхисаттв его нет. У архатов тоже нет. Этот знак имеется только у Будды. Если превысил уровень желая, то на груди появятся два таких знака. Чем выше уровень, тем больше этих знаков. В наш нынешний период цивилизации, еще 2500 лет назад, люди знали об этом знаке. А сколько лет прошло со времен Второй мировой войны? Всего несколько десятков лет. Гитлер просто присвоил этот знак. Некоторые говорят, что если знак повернут в эту сторону, то это гитлеровский знак. Я скажу, что это не так, ведь он вращается, крутится именно так. Ты видишь этот лист бумаги, это ты видишь физическими глазами. Его тело существует во многих пространствах, и нельзя рассматривать его только в плоскости. Вещи, которые у него внутри, довольно мистические. Многие ученики увидели в нем очень многое. Все, что ты увидел там, это правда. Хорошо, сейчас начнем изучать упражнения.